Не хитри, пестрых речей не води с нами. Не то мы, Джана Арслана, с семиродцами подвинем и сами пойдем воевать тебя. По той причине мы и дали уланов своих аманатами». Хохлов нашел астраханцев в явной войне за Рудским. Но война эта была невыгодна для первых, потому что на них с Кремля обращены были пушки. 2000 мужчин, 6000 женщин и детей выбежали в стан к Хохлову. Но и Заруцкий, видя, что ему нельзя в астраханском Кремле дожидаться царских воевод, 12 мая ночью бежал из Астрахани и поднялся немного вверх по Волге. Хохлов бросился за ним, нагнал и нанес сильное поражение. Заруцкому с Мариной и сыном ее удалось уйти на море, но Хохлов отправил за ним новые погони. Между тем царские воеводы, узнав, что Заруцкий стеснен в Астрахани, поспешно двинулись к этому городу. На дороге узнали они, что Астрахань уже очищена от воров. Это известие, как видно, было неприятно князю Адоевскому, потому что вся честь подвига принадлежала теперь не ему, а Хохлову. Он писал к последнему, чтоб тот не извещал царя об астраханских событиях до его приходу, а если уж послал гонца, то воротил бы его с дороги. Потому что им, воеводам, надобно писать государю о многих государевых делах. Не участвовавший нисколько в освобождении Астрахани, воевода требовал от Хохлова, чтоб тот заставил астраханцев торжественно встретить его, а нас велеть встретить терским и астраханским людям по половинам от Астрахани верст за 30 или за 20. Узнав, что Заруцкий бросился на Яек, Адоевский 6 июня отрядил туда двух стрелецких голов – Пальчикова и Анучина – для поимки. 23 июня посланные настигли беглецов и начали битву, собственно, не с Заруцким, но с его хозяевами – казаками, атаманами Усом с товарища, потому что этот Ус владел всем, а Заруцкому и Марине не было ни в чем воли. Пальчиков и Анучин осадили казаков в их городке, и те, видя крайность, принуждены были добить челом, целовать крест государю Михаилу Федоровичу и выдать Заруцкого с Мариною, сыном и чернецом Николаем. Это было 25 июня. Пленников привезли в Астрахань, откуда немедленно же отправили в Казань, потому что, писал Адоевский, в Астрахани мы их держать не смели для смуты и шатости. Заруцкий был отправлен отдельно от жены. Марину провожали 600 стрельцов, Заруцкого 230. В случае нападения сильнейшего воровского отряда провожатым велено было побить пленников. Из Казани их отправили в Москву, здесь Заруцкого посадили на кол, сына Марины повесили. Сама Марина умерла в тюрьме с горя, по московским известиям, а по польским была утоплена или задушена. Тот же летописец упоминает и о казни Федора Андронова. Избавились от Заруцкого. Успокоена была Астрахань. Но казаков оставалось еще много внутри государства. Почти не было ни одной области, которая бы не страдала от их опустошений. Об их опустошениях летописец говорит, что и в древние времена таких мук не бывало. Воеводы доносили. Там и там стояли казаки. Пошли туда-то. Села и деревни разорили и повоевали до основания. Крестьян сженных видели мы больше 70 человек, да мертвых больше 40 человек, мужиков и женок, которые померли от мучений и пыток, кроме замерзших. Особенно отличался между казаками атаман Баловень. 1 сентября 1614 года, в тогдашний Новый год, государь говорил на соборе с духовенством, боярами, думными и всех чинов всякими людьми. Пишут к нам из замосковных, из поморских городов, что пришли в уезды воры-казаки. Многие люди православных христиан побивают и жгут разными муками. Денежных доходов и хлебных запасов сбирать не дадут. Собранную денежную казну в Москву от их воровства провести нельзя. Дворяне и дети боярские бьют челом, чтобы им с ворами управиться самим. Так на этих воров посылки ли послать? или писать к ним об обращении, чтоб от воровства отстали. Приговорили. Послать к ворам из духовных властей, бояр и всяких чинов людей, и говорить ворам, чтоб они от воровства отстали. Для этого посланы были суздальский архиепископ Герасим с двумя еще духовными лицами, боярин князь Борис Михайлович Лыков и дьяк Ильин с выборными из дворян, гостей и торговых людей и казаков. Они должны были ехать в Ярославль и оттуда повестить казакам. Которые из них хотят стоять за имя Божье, государю служить и примить, тем от воров, которые хотят воровать, отобраться, списки имен своих прислать государю и идти на службу. Которые государю служить не станут, станут вперед государю изменять, церкви Божьи разорять, образа обдирать, православных христиан грабить, жечь, ломать. На таких всяким государевым людям, атаманам и казакам стоять заодно и над ними промышлять, потому что они пуще и грубнее Литвы и немцев. И казаками этих воров не называть, чтоб прямым атаманам, которые служат, бесчестия не было. Если казаки станут договариваться с князем Лыковым, а без заклада к нему не поедут, то ему давать заклады, смотря по их людям, и уговаривать их всякими обычаями, чтобы их от воровства отвести и выслать на государеву службу, обещать им жалование, должным и крепостным людям свободу. Которые атаманы и казаки станут приезжать в Ярославль к князю Лыкову для сговоров и всяких государевых дел, тех поить и кормить. Которые атаманы и казаки от воровства отстанут и пойдут на государеву службу, тем велеть кормы давать, сбирая с посадов и уездов, как можно сытым быть, а лишнего брать и насилие делать не велеть. Которые атаманы и казаки от воровства не отстанут, на службу не пойдут, уговор их не возьмет, на таких князю Лыкову сбираться с городами, с дворянами и детьми боярскими, сбирать также охочих всяких людей и даточных, и над дворами промышлять всякими обычаями. Лыков дал знать государю, что он казакам писал и уговаривать посылал много раз. Но воры от воровства не отстают, и унять их никак нельзя. Стали воровать пуще прежнего. Которые казаки хотят отстать от воровства, тем от воров уйти нельзя, потому что воры умножились. Государь в ответ приказал Лыкову промышлять над казаками. После этого Лыков писал, что он на казаков ходил и посылки посылал, и воров во многих местах побивали. Тогда казаки прислали объявить Лыкову, что они от воровства отстали и пошли на государеву службу к Тихвину против шведов, и государь бы их пожаловал, велел к ним прислать воевод из Москвы, с кем им ходить и промышлять над немецкими людьми. Из Москвы отправилось к ним двое воевод, князь Никита Волконский да Чемисов. Но скоро эти воеводы дали знать государю, что когда они пришли на Тихвину и хотели смотреть казаков по спискам, то казаки на смотр не пошли, ездят себе по селам, деревням и дорогам, грабят, бьют, селы и деревни жгут, крестьян ломают, воровство от них чинится пуще прежнего, приходят и на них воевод с великим шумом, с угрозами, хотят грабить и побить. А после того прибежали из Тихвины в Москву казаки, которые государю примили и в расспросе боярам сказали. Которые казаки отстали от воровства, начали служить государю, стали было от воров отбираться и пришли к воеводам, князю Волконскому и Чемисову. На тех пришли казаки-воры, перехватали и переграбили их. Также и самих воевод царских, многих добрых атаманов и казаков побили до смерти, и теперь идут по городам войною. Прискакал гонец и от воеводы с Устюжны. Пришли к его городу казаки многие, говорят, что идут к Москве, а неведомо для какого умышления. По этим вестям царь отписал в Ярославль князю Лыкову и в Кашин к воеводе Бояшеву, чтобы по всем дорогам посылали подъезды проведывать про казаков, куда ждать их похода. и если воры пойдут прямо под Москву, то Лыков и Бояшев должны идти за ними также к Москве. Казаки действительно явились под Москвою и стали по Троицкой дороге в селе Ростокине, приславши государю бить челом, что хотят ему служить, воровать вперед не станут и на службу идти готовы. Государь послал в Ростокино дворян и дьяков переписать и разобрать казаков, сколько их пришло. Казаки к смотру не шли долго, едва дали себя переписывать, говоря, что они атаманы, знают сами, сколько у кого в станице казаков. Они ставили по дорогам от Ростокина к Москве и по Троицкой дороге сторожи днем и ночью, посылали по всем дорогам подъезды и станицы, все проведывали про князя Лыкова с товарищи. А между тем прислали другое челобитие государю, чтоб велел им дать торг, иначе они станут воевать и в загоны посылать. По государеву указу из Москвы к ним с торгом посылали, только в загон не ездили. Государь велел также перевести их из Ростокина к Донскому монастырю. Отсюда они начали приезжать в Москву ратным обычаем и говорить, что будут московских людей грабить, а другие говорили, только их государь не пожалует, и они пойдут к Лисовскому в Северскую страну. Тогда послали к Лыкову и Бояшеву приказ, чтобы они тотчас же со всеми людьми шли под Москву проселочными дорогами, тайком и пришедши под Москву, стали бы также утаясь, где пригоже. Лыков и Бояшев наконец пришли, и государь велел взять из казацкого табора в Москву атаманов, ясаулов и казаков, расспросить и сыскать. Били челом бояре и дворяне, и дети боярские, что они, казаки, поместья и вотчины их разорили. Добили челом воеводы, князь Волконский и Чемисов, что казаки их били и грабили. Казаки были взяты к допросу, и в то же время из Москвы к Симонову монастырю двинулся окольничий Артемий Измайлов. Велено ему было стать против казачьих таборов – и послать сказать казакам, чтобы они не смели выходить из них никуда и стояли бы безо всякого опасения, потому что он, Измайлов, прислан их оберегать. Если же они станут подниматься со станов, то Измайлову и Лыкову велено идти на них, чтобы их под Москву не пустить. Но как скоро Измайлов пришел к Симонову монастырю и стал против казачьих таборов, то воры бросились бежать из-под Москвы Серпуховскую и другими дорогами. Измайлов и Лыков двинулись за ними. По дороге несколько раз побивали их отряды и настигли главную толпу в Малоярославском уезде на реке Луже. Здесь казаки были побиты на голову, а остальные, видя над собою от государевых людей тесноту, добили челом и крест целовали. Всех этих казаков по государеву указу Лыков и Измайлов привели в Москву в числе 3256 человек. Их всех простили и отослали на службу, только баловня повесили, да некоторых других атаманов разослали по тюрьмам. Но этим государство еще не успокоилось от казаков. В 1616 году государь получил вести из Владимира, Суздаля, Мурома, Балахны и Нижнего, что собрались воры, боярские холопи и всякие безыменные люди, и называются казаками, пришли в Суздальские и Владимирские уезды, в Шую и другие места, по селам, деревням и дорогам дворян, детей боярских, и всяких людей побивают до смерти, села и деревни жгут, крестьян пытают, доведываясь, где их пожитки, и хотят идти по городам. Государь приказал промышлять над дворами князю Дмитрию Петровичу Лопате-Пожарскому и костромскому воеводе Ушакову. Как они исполнили поручение, неизвестно. В том же году дали знать государю из Казани и других понизовых городов, что татары и черемисы заворовали, государю изменили, села и деревни жгут, людей в полон берут и побивают, к городам приступают. Дороги от Казани к Нижнему отняли. Против них отправлены были боярин князь Сулешов и стольник князь Львов. Кроме казаков, татар и черемис, надобно было разделываться с литовскими людьми, с лисовским и казаками малороссийскими или черкасами. Тотчас по избрании Михаила в Москве начали думать, как бы прекратить войну литовскую и, главное, высвободить из плена отца государева. 10 марта 1613 года собор уже отправил дворянина Дениса Аладина к королю с грамотою, в которой, прописав все неправды Сигизмунда, требовал размена пленных. «Струсь» от лица всех своих собратьев писал также к королю, умоляя его прислать Филарета с товарищами и тем освободить своих подданных из неволи московской. В наказе Аладину говорилось: «Скажут, нам подлинно известно, что польских и литовских людей, разосланных по городам после кремлевского взятия, всех мужики побили. Отвечать. Сосланы были польские и литовские люди с Москвы в города для бережения. К Соли Галицкой, да в Галич, да на Чухлому, да на Унжу. И пришли к тем городам изгоном воры. Ваши же черкасы. И тех польских и литовских людей немногих побили ваши же черкасишки. А по другим городам все целы». Хотели скрыть от поляков об избрании Михаила, чтобы тем легче высвободить Филарета, и потому Аладину было наказано: «Если скажут, что в Москве выбрали в цари Михаила Федоровича Романова, то отвечать: это вам кто-то сказал неправду, в Москву всяких чинов люди съехались и о государском избрании советуются, но поджидают из дальних областей советных же людей». Станут говорить про изменников, про Федьку Андронова с товарищами, за что их пытали, ведь они за правду стояли, то отвечать: Михалка Салтыков да Федька Андронов с товарищами – первые изменники, всякому злу начальники. Из-под Смоленска на московское государство королевскую рать подняли и вместе с польскими и литовскими людьми придумали Москву разорить, царскую многую неисчетную казну – собрание прежних великих государей королю отослали, а иную ратным людям раздавали. И они, злодеи, не только пыток, но и всяких злых смертей достойны. Аладину наказано было в задор ничего не говорить. Посол должен был править королю челобитие от Освященного собора, от бояр, окольничьих и прочих, от всяких чинов людей всего великого российского царствия. Если паны скажут, что русские Владиславу изменники, то отвечать изложением неправд королевских и, между прочим, сказать: